Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. Я вот сейчас не буду лишать наших слушателей этого удовольствия услышать голос нашего сегодняшнего гостя, поэтому просто скажу. Добрый вечер, Николай Николаевич.
Здравствуйте, добрый вечер, добрый вам светлый вечер.
У нас в гостях Николай Дроздов, знаменитый телеведущий программы «В мире животных», доктор биологических наук и человек огромного спектра интересов. И помимо всего прочего, сразу скажем, двоюродный праправнук.
Правнук, три раза.
Праправнук выдающегося святого в истории Русской Православной Церкви, святителя Филарета Московского. Филарета Дроздова – это ваш предок.
Двоюродный прапрапрадед.
Очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо большое.
Спасибо вам, что пригласили.
Николай Николаевич, вы пришли к нам и принесли сразу несколько книг, которые посвящены святителю Филарету. Ощущение создается такое, что вы прям специально их собираете, отбираете даже, не просто так, не всякую книгу берете в свою библиотеку, которые ему посвящены. Расскажите, пожалуйста, почему этот человек занимает такое важное место в вашей жизни? Помимо того, что он ваш родственник, чем еще это обусловлено?
Ну, дело в том, что он действительно мой дальний такой боковой родственник, можно сказать. И его это ничуть не трогает, его биографию этим самым. А мою биографию это не столько даже, я бы сказал так, кто-нибудь подумает, украшает, а настолько обременяет, что, знаете, это такое бремя духовное, которое, ну, можно сказать, я не скажу, что заставляет меня, это делает меня, ну, так сказать, обязанным настолько строго поступать в жизни во всем, так сказать, каждому своему поступку, действию, даже к словам своим, всем примерять то, что мне отвечать, кроме того, что перед Всевышним, так в целом, как каждому из нас, еще перед своим, так сказать, таким великим предком, который, ну, конечно, я надеюсь, что у нас будут с ним духовные встречи после моей, так сказать, физической кончины, тем более в большей, так сказать, степени, чем сейчас, когда нам не надо будет думать о каких-то телесных преградах, правда? А можно просто духу с духом побеседовать. Надеюсь, он меня подпустит к беседе с ним. Это все вполне, так сказать, естественно в будущем, после перехода, то есть в духовное такое состояние. И мне, конечно, это такое постоянное, ну, я бы сказал, блаженное обременение. Я, конечно, очень ценю это. И все время думаю о том, чтобы в какой-то малейшей степени, так сказать, соответствовать тому величию моего этого двоюродного родича, родственника.
Вы рассказывали в одном интервью, что в пору вашей юности даже было как-то, может быть, небезопасно упоминать о таком родстве.
Ну, естественно, опасность такая, конечно, условная. То есть, например, ну, что мы могли сделать, немножко надо это, так сказать, преувеличивается степень этой так опасности. Вот те годы, когда я жил, по крайней мере, в это время, что могли сделать? Ну, например, если бы узнали, что мой отец вводит меня в церковь деревенскую, и там стоит на службе сам, и знаком с батюшкой там, то, может быть, его могли, ну, уволить из института, где он работал заведующим кафедрой. Он был так достаточно крупным ученым,
химиком,
фармацевтом. Он занимался синтезированием новых лекарств. В основном занимался такими двумя группами лекарств, как противовоспалительный и противодизентерийный, то есть вот кишечные лекарства, потому что начал он их разрабатывать еще до войны. Он защитил докторскую еще в 1937 году, и я должен сказать, что я даже слушал его доклад по докторской диссертации, находясь в чреве своей мамы. Мать, она рассказывала, что, будучи на сносях, она пошла на эту защиту диссертации, сидела и слушала. Ну, я, естественно,
так сказать... Вот когда начался ваш путь в мир науки.
Да-да-да, вот очень трогательно. И вот я, конечно, немножко значительно позже по возрасту, чем мой отец, защитил докторскую, но как-то стал профессором с некоторым запозданием, но стремлюсь и своему отцу тоже соответствовать в какой-то степени. Вот, ну, и вот, значит, мой отец был достаточно крупным ученым в этом отношении. Даже когда началась война, и он попросился на фронт, там вот было такое постановление, что всех профессоров, докторов пока оставить, ну, то на случай уже, если совсем будет напряжен, понимали, что в самом напряжении можно всеобщую мобилизацию объявлять, но тут объявили, что... Ну, в общем, некоторых даже вот снимали с поездов, кто-то уже ехал. Вот мой завкадр тоже говорил, что я уже поехал в поезде, так нет, нашли.
Он вам, ваш отец, рассказывал про вашего великого предка?
Ну, он очень немало рассказывал. Он просто, когда мы были в историческом музее, он меня привел... Ну, это уже после войны начались, это вот такие отец, когда лаборатории уже стало меньше, так сказать... меньше заниматься исследовательской работой, больше педагогической, ну, после войны уже. А вот во время войны он работал в этой лаборатории, такая передвижная лаборатория была, ну, по изготовлению лекарств для фронта, вот, противовоспалительные и противодизентерийные, потому что это две главных таких группы болезней, которые косили много солдат в окопах, сырых, там, вообще в зимнее время особенно, ну, и ели так, что попало и как попало, и, конечно, и кишечные заболевания просто многих, вот, изготавливая им лекарства, спасли солдат и офицеров от смерти, это, конечно... Очень у меня вызывает большое к отцу уважение дополнительное. И...
В историческом музее, когда вы туда пришли, папа вам что-то рассказал о святителе Филарете.
Ну да, и вот уже когда после войны мы получили квартиру в Москве, у нас была маленькая комната в какой-то пристройке, в которой мы, значит, пытались как-то пожить, но она была вся промокала, и пол был на земле прям послан, это что-то такое. Просто отца сначала к Москве, значит, приписали, но из Москвы сразу же, из этой маленькой квартирки, мы выехали вперед Москвы. Впереди там была такая церковь разрушенная, и в ней устроили лабораторию эту отцовскую. А я учился в сельской школе, и вот, а уже когда после войны мы получили квартиру в Москве, ну, тогда квартиры получали, никто не покупал квартиры, понятия такого не было, но просто уже когда война закончилась успешно, в 1945 году, и начали выдавать квартиры, ну, кому где там, вот отцу все-таки, учитывая его заслуги в работе, вот с этой... фронтовой лаборатории, ему дали, так сказать, квартиру двухкомнатную на четверых. Там это и мы с мамой, и с братом, и с отцом, значит, давали двухкомнатную квартиру, что было очень-очень хорошо после всего предыдущего. И из школы сельской перебрались в городскую. А так, в общем, учились в сельской школе сначала. И очень интересно, что начал нас водить в исторический музей, сводил. И в историческом музее, прямо на площади Революции, есть площадь, музей Ленина и музей исторический. Их было два таких. Ну, музей Ленина, там тоже было, наверное, что-то много интересного. А потом переходили в исторический музей, там вся история России, и там был портрет, такой просто светский портрет святителя Филарета, ну, конечно, в его одеянии в церковном. И вот он мне шепнул, говорит, вот это наш предок, и фамилия у него Дроздов, только никому об этом не говорил, он сказал. Я так смотрел с трепетом на портрет святителя Филарета. Я успел все эти портреты знаю, примерно в какие годы они написаны. И когда я портретов было много, и маслом, и акварелью написанных, и они, большинство из них хранятся в историческом музее. И один из этих портретов висел, значит, в выставочном зале. Ну и вот я с тех пор вот об этом помнил. Кто, что, когда и как, так сказать, было очень мало, так сказать, сведений на этот счет мне передано. Но потом поехали мы в Троицерковую Лавру. Это был уже 48-й год, по-моему, где мне лет 11 было. У отца там были какие-то родственники, мы у них остановились прямо напротив лавры. Пожили там в таком домике, из которого прямо через овраг была видна Троицерковая лавра. Пошли туда, и там уже он меня познакомил с священником. Вот священники знали, что мой отец потомок святителя Филарета. Ну, не потомок прямой, но косвенный потомок, собственно, от его отца мы прямые потомки. Отец святителя Филарета был настоятелем Успенского собора Коломенского Кремля и был благочинным города Коломны. Значит, он же был Михаил Федорович Дроздов, такой священник, у которого и дети были, и все, ну, так сказать, обычное священство. Как оно называется? Белое священство, по-моему.
У него младший сын был, от которого как раз и происходит, ну,
да,
ваша ветвь.
Да, ну да, у него было два сына. Значит, вот Василий Михайлович и Никита Михайлович. И еще две дочери было. Так что осталось такое достаточно. Я помню, когда, ну, интересно, вот для него это пострижение в монастырь, на котором его, ну, так сказать, можно сказать, склонил. Ну, очень, конечно, склонил, так сказать, в хорошем смысле слова митрополит Платон, Платон Левшин, который был как раз настоятелем Троицерковой лавры. А уже когда Василий окончил семинарию, и его первым делом оставили в семинарии преподавать сразу столько предметов, что меня это поражало. Там у него и богословие, и язык, и греческий, и греческий, и церковнославянский, и латынь, и даже какой-то древнееврейский, на котором был написан, так сказать, Ветхий Завет, который он тоже изучил и умел даже преподавать. И вот в это время его Платон, митрополит Платон, так сказать, склонил к пострижению в монашество. Он своему отцу пишет такое письмо, в котором так сказано, что «Дорогой отец, он его очень уважал, ценил, у тебя нет больше сына Василия». Да, я монах теперь, вот с именем Филарет, по имени Филарета Милостивого, да, греческого святого, и сына Василия у тебя нет, то есть как бы он уже свое гражданское имя как бы даже из жизни устраняет, но это вот такое, ну, убеждение человека, переходящего в монашество. Вот, но мы, конечно, знаем его имя в миру, которое упоминается.
Николай Николаевич, а вас лично какой факт его биографии или эпизод, может быть, из его жизни больше всего удивил или потряс, когда вы сами начали уже изучать его жизнь и восполнять те пробелы, которые, ну, ваши родители по понятным причинам не могли восполнить, потому что все-таки время было немножечко не то. Что вы для себя открыли в этом человеке удивительного, самого удивительного?
Ну, прежде всего, конечно, я хотел бы сказать, что даже в Троицерковой лавре, где тоже священники знали о том, что мой отец является родственником святителя Филарета, и проводили его во все, я помню, священник его ведет, еще тогда только-только открыли лавру вот для посещений после войны Великой Отечественной. И показали ему, показывают ему раки с мощами разных святых, в частности, Сергия Радонежского, и даже открывали ее. И вот мы прямо могли приложиться к вот, покрывалу, которым Сергий Радонежский там был укрытым. И это нас, конечно, потрясло. Ну, знаете, одно дело, как через стекло прикладываешь, и тут прям можешь приложиться вот к самим мощам. Это вообще впечатление даже для меня тогда. Мне было лет, сколько-то уже, так сказать, 12, что-то где-то потрясало, конечно. И тоже было известно, что святитель Филарет, ну, митрополит Филарет московский, коломенский, вот похоронен тоже здесь, где-то в могиле, на территории Троицерковой лавры. И это было очень тоже впечатляюще, потому что ну, там так все было, какие-то часть памятники снесены, и все это было очень трудно понять. Я в то время еще так и не понял. Тем более мы подробно этого не касались. Вот говорю, он здесь тоже похоронит. Но еще о том, что он будет причислен к лику святых, даже Вова не приходил. Такой вот наш предок здесь вот священствовал и монашествовал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Николаевич Дроздов, телеведущий, многолетний, бессменный телеведущий программы «В мире животных», доктор биологических наук.
Не бессменный, потому что это так много и часто говорят, бессменный ведущий, чтобы вот мы как раз в репортаже на радиостанции «Вера», где всему верят, должны вот тут же сказать, что вот верное определение – третий ведущий. У нас был первый ведущий, это Александр Михайлович Сгуриди, мой учитель, замечательный кинорежиссер, который создал эту передачу, придумал ее, создал. На базе своих многих фильмов уже начал вести и приглашал ученых разных. И буквально уже в этом же 68-м году, это было, видите, 50 лет, ну, почти 50 лет тому назад, уже в апреле он начал эту передачу. Была первая передача 17 апреля, а уже в декабре, познакомившись со мной, пригласил меня на передачу в качестве выступающего. Я отвечал на его вопросы, рассказывал, я много знал, даже никуда еще не ездивший, о жизни животных Африки, Южной Америки. И вот он меня об экзотических животных расспрашивал. И вот я стал у него постоянно выступать, так что я тоже участник этой передачи с года ее появления, но ведущим вторым стал Василий Михайлович Песков, замечательный писатель-эколог, журналист, замечательный журналист, и он был, самая его почетная для него должность, он говорил, я СОБКОР «Комсомольской правды». Вот он был СОБКОРом, знаете, такой вот у него журналистский такой огонек был. И он прославился еще таким постоянным, еженедельными очерками, назывался «Окно в природу». Он помещал какую-то из своих фотографий, он прекрасно фотографировал какую-нибудь фотографию животного или какого-то человека известного, вот, ну, который связан с природой, и рассказ о них такой короткий. Эти «Окна в природу» потом дали основание такой книги. Вообще сейчас издано уже полное собрание сочинений Василия Михайловича Пескова. Он уже ушел из жизни, к сожалению, несколько лет назад. Но вел передачу он с 1975 года по 1990. Вот, 15 лет. Но первые два года он вел один, а потом взмолился, ну, буквально взмолился Коле, говорит, давай выручай, ну, давай вдвоем. Ну, он постарше меня, я его звал по имени, что он меня, Коля, Коленька, так, он говорит, Коленька, ну, давай вдвоем поведем, давай вот одну ты передачу, одну я, чтобы было вдвое меньше нагрузки, потому что мне не успеваю газетную очередь писать, и все, я согласился. И 13 лет мы вели по очереди эту передачу, и так получалось хорошо. Я больше об животных, об их там экзотических представителей, о разных странах, а он вот все о нашей природе, о нашей российской природе, о наших, так сказать, домашних животных. «Крестьянский двор», например, у него прекрасная рубрика была. Там вот сельскохозяйственные животные, о собаках, о лошадях, о кошках, там, о свинках и овечках. Так интересно.
И с какой же любовью вы о них рассказываете, Николай Николаевич?
Да нет, прям... как он рассказывал так хорошо, понимаете? Вот вы мы тоже. Мы с ним вдвоем, и вот только когда он в 90-м году сказал: «Коля, уезжаю в Америку, в Аляску, а потом на Чукотку к нам, и буду сравнивать, как живется на Чукотке, на Аляске». Нелегкая тема, но он с ней уехал, вот целый год там мотался, не знаю, как уж он это, книгу написал очень интересную, но говорит, мне не до передачи. И потом, когда же он написал книгу, говорю, ну, вот, может, вернётесь, не-не-не. Работа его в газете захлестнула, я вот с 90-го года один веду уже, можете представить, больше четверти века передачу. И вот сейчас готовлю себе смену, чтобы еще в живом виде посмотреть на то, как эта передача со стороны выглядит. Готовлю молодого ведущего. Там у нас, у наших сотрудников есть сын. Мы его так подобрали, как хорошего ведущего. И сейчас эта передача идет на детском канале «Карусель». Ну, специально, чтобы я вот мог, как будет юбилей, я сразу скажу: «Алеша, давай, веди передачу сам». Алексей Лапин, замечательный парнишка, такой трудолюбивый. Ну, папа и мама его так воспитывают хорошо, что он весь в телевизионном вот этом котле варится. Это не только вот чисто показаться, а как это все, какой-то большой труд, какие-то записи, какие-то подготовки, ну, знаете. То есть это не со стороны приглашенные, а так выросшие прямо...
В своей среде.
В своей телевизионной среде.
Николай Николаевич, а для вас, когда впервые открылся этот окно в животный мир, или в мир животных, наверное, или даже, не знаю, в какую-то для кого-то параллельную реальность, потому что то, что вы рассказываете, для многих людей совершенно неведомые вещи, а для вас это как будто бы часть вашего внутреннего мира. Вот как это впервые произошло, и в связи с чем? Вы помните это?
Ну, первое животное, которое я увидел, было вот в этой пристройке деревянной, которая была нам поначалу, мы из Рязани. Вот когда фашисты подошли прямо к самой Рязани, в Рязани на военном госпитале работала моя мама врачом, отец вот где-то вот лабораторию держал, я не знаю, где тут же, за Москвой. А немцы подошли к Москве, и мы выдерживали эти бомбежки, там Рязань бомбили, так, значит, страшно было, конечно. Ну, подготовки такой не было, никаких бомбоубежищ, мы прятались в подвале нашего дома рязанского, значит. Ну, там был такой семейный домик, и мы как только немцы налетали по ночам, мы раз, и все в подвал. Я еще так останавливаюсь, закат, и вот там, я помню, этот рязанский Кремль, зенитки стоят и начинают палить вверх. Они такой заградительный огонь дают, вот так, так красиво, если бы это не была война, понимаете. Я уже слышу гул самолетов, фашистские самолеты, в отличие от наших, наши просто гудят, а те, у них, причем такой мотор у них такие были. Мы узнаем, что это немецкие самолеты летят. Мне 4 года, так интересно посмотреть, маму, куда, значит, меня туда, в подвал сдергивает. Вот, и мы прячемся. Значит, почти не доходили бомбы до Рязани, потому что вот этот заградительный огонь на Кремлевском валу и еще где-то там тоже было, что фашисты подлетали, они же не могут с грузом обратно вернуться. Они все эти бомбы сбрасывали в пойму реки, вот прям там река. И там тут бум-бум-бум-бум. Им надо потом, чтобы прилететь пустыми, разворачивались. И прилетали, говорят, что они отбомбились, понимаете? Я представляю, так сказать.
Я вообще не представляю себе, вот вы рассказываете о вашем детстве.
На город почти не падала бомба. Были вот отдельные случаи, вот там бомба упала, там. А если бы они все долетели и разбомбили бы. А вот этот заградительный огонь, сколько снарядов надо было тратить, просто вот чтобы это создать. Подлетаешь, понимаешь, что сунуться невозможно. То есть собьют 100%. Вот, ну, это было, так сказать, какой-то месяц-два. Потом их, значит, они шли на Рязань с юга, потому что вот, ну, более знаменитые вот эти бои под Крюкой деревню, помните, где Панфиловцы, это вот с севера они обходили, и хотели еще с юга обойти, чтобы взять Москву так, как Ленинград, так в кольцо, но Рязань так не пропустил их так, вот это заградительный огонь очень действует, артиллерия, конечно, вообще вот и гаубичная, она очень помогла в войну так устоять нам.
Вы начали рассказывать про то, как впервые животные увидели, первое детское воспоминание.
Да, вот в это время я еще не помню животных, потому что, ну, знаете, 2-3 года, там, может быть, какая-то кошечка была там в это время, ну, это совсем слабые воспоминания, больше вот зенитки и коллекции игрушек, знаете, из чего? Осколки от вот этих зенитных, значит, снарядов, они же разлетаются, потом падают на землю, вот такие, даже смотришь, раз-раз из окна видно, если ты смотришь, не спрятался, бомбишь, так, знаете, прям как вот такие светящиеся раскаленные падают. А, только под них попадать нельзя, вот им походить по улицам запрещено во время вот этого выстрела. И вот потом днем собираешь эти осколочки, они все такие разные, разные формы, набирать целый ящик, и у меня были солдатики такие, значит, вот из разного вида осколков, там мелкие, это пехота, покрупнее, там прямо, так сказать, получался... У меня ничего такой ящик, себе. Вот сейчас бы его сохранить, это прям такая реликвия была бы, но не до того была. Вот это было мое развлечение в Рязани. А потом, когда мы переехали в Москву, ну, это маленькая комнатка, у нас это был переезд временный, чтобы потом выдвинуться вперед, когда вот только что отогнали фашистов от Москвы, и там мы в село Успенское переехали, там лаборатория у отца в церкви разрушенная. Кстати, сейчас она восстановлена, и церковь, так сказать, действующая. А тогда вот в нее поместили лабораторию по изготовлению хеликаз. И мы пошли в эту сельскую школу и, значит, стали там учиться. Ну, в общем, конечно, учение было такое. Но первое животное в Москве мне встретилось. Это маленькая комната у нас была, прям вот пол деревянный, на земле прямо. И вот в эту комнату заходишь, через такие сени, и туалет все-таки сделан внутренний. Никого там души, ничего такого не было в те времена. Так, в тазу мылись, и все. Если надо, где-то баня, наверное, была, я не помню. Но я зашел в этот туалет, и вдруг из-за туалета, вот из-за этого сидячего устройства, значит, а то вдруг крыса на меня так... И даже, по-моему, она чуть не на задние ноги так встала, огрызаясь, понимаете? Что, мол, что ты ее вошел?
На ее территорию, очевидно.
На ее территорию. Ну, да, так... Я так остановился, думаю, что делать-то? Мама, значит, занята. Ты что не идешь? Ты как-то вот тут занята. Тут занята так, как будто бы. Но она нее как, значит, шуганет, она только на этот раз в нору туда.
Так у вас зародилась любовь к животным?
Ну, нет, ну это, конечно, вот знакомство было. Но я понял, что бояться их особо не надо. Мама так ее шиганула. А вот когда мы приехали в Успенское село, ну, выходишь на крыльцо, сойка кричит, прямо вот садится рядышком сойка. Вот тут на стену дома дятел сел, там подолбил чего-то, понимаешь. На окошко синичка большая прилетела. Все вот эти... Потом пошел в теплый день, ящерица бегает по траве, там лягушки квакают, жаба поет, она же не квакает, она, знаете, такой вот... вот и все, тут и жабы, и лягушки, и ящерицы. Все вокруг, да, всем наблюдать можно.
После маленькой паузы продолжим. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Николай Дроздов. В студии мой коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».